Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи», в студии Ярослав Тавгей. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Сменил дизайн? Наслаждайся! Акции рухнули! Лиза, не исчезай. Трамп уволил членов ФРС, а та не уходит. А что так можно было? Пузырек с соотношение S&P 500 и рынка commodities на исторических максимумах. Но забудьте обо всем. Отложите все дела. Случилось это. Отчиталась Nvidia. Начнем с забавного, потому что компания Cracker Barrel, это ресторан, решил поэкспериментировать, решил, а чего бы не нарисовать новое лого. Нарисовал, все как обычно в шоке, когда случается что-то новое, все всегда в шоке, и акции компании рухнули, вернули старое лого назад, с акциями теперь все в порядке. Что теперь уже поэкспериментировать нельзя?
Там не просто вернули старое лого назад и рынку не понравилось, да, аналитикам, вообще рынку. Трамп вмешался. Ну, во что он не вмешивается сейчас? Во все дела американские вмешивается, и не американские тоже. Ну, мелкие имеется в виду, так-то президент обязан вмешиваться в серьезные вопросы. Он тоже покритиковал, что нужно вернуть старый логотип, дескать, не годится, сделаем Cracker Barrel Great Again и Америку, и компания вернула. Ну, стоит отметить, что Cracker Barrel — это такой очень самобытный, что ли, ресторан с традициями. Я не был, не посещал, но создан он, основан в 69-м году в Теннесси. Это уже о чем-то говорит. Он старый и штат такой, чисто американский, да. Такой комбинированный ресторан, там и сувенирный магазин, и своя стилизованная какая-то атмосфера, кухня какая-то очень традиционная. То есть Cracker Barrel – это центр традиционной американской кухни, ностальгии. Люди приходят туда, чтобы почувствовать вот ту самую Америку, наверное, да, настоящую, старую. И смена логотипа, я вот посмотрел оба лого, ну, я бы не сказал, что сильно они поменяли, сделали что-то абсолютно новое, техногенное, не знаю. Но да, убрали фото, да, мужчины, там бочка, из названия видно «barrel». И получилось немножко минималистично. Вот рынку не понравилось. Я впервые вообще наблюдаю такую картину, когда из-за лого акции падают. Еще до того, как Трамп высказался на эту тему. Быстро все вернули. Ну, кроме денег, уплаченных дизайнерам за ребрендинг. И акции восстановились. Интересно будет наблюдать за этой компанией, потому что, скорее всего, она одной ногой в меме-стоках, да, рынок. Мемитрейдеры любят такие истории, и если уж в СМИ, ну, почему говорят меми-стоки, потому что, да, мемные, в СМИ появилось много упоминаний, такой мини-скандальчик, еще и Трамп вмешался, то, скорее всего, эта бумага попадает в список меми-стоков и будет вести себя уже специфично. Вот такая вот история. Если посмотреть на компанию с точки зрения фундаментальных данных, да, то капитализация не очень большая, 1.5 миллиарда, даже 1.34. Долги есть, да, немножечко. Дивиденды слабые, оценка 23 P/E, тоже средняя. И рентабельность, то, что называют сейчас маржинальностью, маржой, 1.65%. Это, наверное, все-таки средний, даже чуть ниже среднего для этой индустрии. В общем, ничего интересного. Ничего интересного в компании нет. Как бы, но скандальчик в новости они попали, и в соцсеть Дональда Трампа с его критикой они тоже попали. Может быть, это сделает чуть более известной эту сеть. Хотя не знаю, куда уже известной. Ну, я не посещал, потому что я не был в США. Сеть ресторанов, которая действует с 69-го года. Я думаю, что каждый в Америке знает, что это за сеть ресторанов. У них 650 точек в 45 штатах.
Получается, американцы не хотят платить за ностальгию, если такая маленькая маржа?
Ну, тут конкуренция решает. Тут, видимо, таких ресторанов немало, таких традиционных, самобытных. Может, они с цепочкой поставок не очень хорошо управляют, и косты высокие, издержки, да, подавать блюда. Такие настоящие, семейные, видимо, недешево. Не знаю, надо копаться в отчетности, смотреть, что у них высокая издержка или цену не могут поднять. Американцы, допустим, не готовы, как ты говоришь. Так сразу и не скажешь, в чем дело. Но, допустим, если взять другую сеть ресторана Darden, там маржа целых 9%. Понятно, что это могут быть разные концепции, разные ценовые, да, ниши, но вот 9 против 1,5. Да и сеть Darden, она больше, она капитализация 24 миллиарда против 1,34. Так что непонятно, что там происходит, но вот в такой скандальчик они попали, разработали новое минималистическое лого, и оно не зашло, как сейчас говорят.
Зато вот что зашло, и заходит или не заходит до сих пор. Трамп в своем стиле взял, да и уволил. Кого уволил? Губернатора правления Федерального резерва Лизу Кук. А она, в свою очередь, решила в отставку не уходить. Что за бардак происходит в США?
Ну, предыстория. Случилось вот что. Прокуратура, да, наверное, прокуратура все-таки выявила, ну, небольшие или большие, сложно сказать, нарушения. Нарушения, оказывается, Лиза Кук, один из региональных председателей, да, ФРС-системы, как вы знаете, Джером Пауэлл – это председатель, чермен, да, всего ФРС, но есть несколько региональных подразделений, и у каждого есть свой, назовем, председатель. А вот Лиза Кук одна из них, и она оказывается в декларации, что ли, не могу точно сказать, как этот документ называется, указала ипотечное жилье в качестве того, в котором она живет, да, residential, так скажем. Сразу две квартиры, а так нельзя, можно только одну указывать. Ну, такое нарушение, Трамп этим воспользовался и уволил ее, прям вот жестко уволил. Конечно, у Трампа есть какие-то полномочия, предусмотренные, да, предусматривающие увольнение директора ФРС, не главы, а регионального. Но, видимо, этот случай вне тех, вне того формата, в котором Трамп может так поступить. Речь все-таки идет о каких-то серьезных нарушениях, то есть Трампу для увольнения нужен серьезный повод. Лиза Кук с этим не согласилась и будет судиться с Трампом. Это вообще-то такой редкий или, наверное, первый кейс-случай в истории США, когда президент увольняет.
В смысле, Трамп постоянно судится?
Нет, судиться-то можно, но увольнять главу регионального ФРС и судиться с ним по поводу увольнения, такого, видимо, в США не было еще никогда. ФРС вообще это независимая структура. Чем этот кейс плох, чем он опасен для рынка? ФРС независим. Вмешательство президента в дела ФРС, оно не то, что не предусмотрено, оно опасно, и, собственно, для этого и отделили Центральный банк от президента и правительства. В данном случае я уверен, более чем уверен, что Трамп пытается повлиять на ФРС, посадить в голосующих членов, в кресло голосующего члена более лояльного, причем лояльность тут важна с точки зрения ставок. Нужен человек, который пойдет на понижение ставок. Я в прошлый раз или в позапрошлый подкаст говорил, что не один Пауэлл решает, там целый комитет и голосованием, большинством голосов решают сохранить ставку или понизить, или повысить. Одна женщина, уже глава одного регионального ФРС подразделения, ушла в отставку сама. Скорее всего, на ее место сядет более лояльный, да, Трампу, то есть голосующий за понижение. И вот второй случай подвернулся, увеличить количество, как их называют, ястребы и голуби, да, голубиного настроя директора, заменить вот Лизу Кук на более голубиную, на ту, которая готова снижать ставки. Что нужно, собственно, и Трампу? Он собирается, он давит на ФРС, даже на самого председателя, чермана, на Пауэлла, чтобы ФРС наконец начал снижение ставок.
А зачем это ему? Ему что, по приколу будет, если в Америке взлетит инфляция? Кого обвинять тогда будут?
Трамп считает, что инфляции нет. Трамп считает, что ФРС должен пойти на понижение ставок, потому что огромные суммы платятся, да, со стороны правительства, казначейства, на проценты, на обслуживание долга. Мол, сколько можно? Инфляции нет, а ты держишь ставку высокой, и мы каждый год на обслуживание долга тратим, да, billions, как он говорит. Я не на стороне Трампа, я на стороне Пауэлла. ФРС независимый, ФРС должен вести себя сдержанно, потому что если снова наступит инфляция, она уже растет, мы видели по индексу PPI, да, что инфляция высокая. Кстати, завтра будет опубликован любимый индикатор ФРС, PCE так называемый. Это тоже инфляционный индикатор, да, мы знаем, можно инфляцию измерить несколькими методами, да, через инфляцию цен потребителей, да, CPI, так называемый индекс цен потребителей, через цены оптовые или цены производителей, через вот этот PCI, там формула немножко другая, через цены на импорт, цены на экспорт, через все цены, дефлятор ВВП называется. Ну, то есть как минимум 6 индикаторов, которые измеряют инфляцию. Вот ФРС любит PCE, который выйдет завтра, в пятницу, и мы узнаем, насколько любимый индикатор Джерома Пауэлла, тот, на который ФРС больше ориентируется, показывает какую-то опасность инфляционную или, наоборот, стабилен и на низких уровнях. Так что вот такая борьба Трампа с Пауэллом, президента с ФРС, продолжается уже через увольнение не Пауэлла, он тоже не уходит в отставку, а других региональных представителей, которые тоже голосуют.
А может быть, Трамп прав? Вон данные вышли, что ВВП США вырос на 3,3%. Вот что Трамп животворящий делает.
Да, но рост ВВП – это тоже инфляционный показатель. Очень бурный рост ВВП. Он вышел, причем лучше ожиданий. В прошлый раз вообще было снижение на 0,5. Кстати, рецессией называется 2 ежеквартальных снижения ВВП. Этого не случилось. Снижение быстро сменилось бурным ростом. Видимо, там пошлины какие-то повлияли. Разница между импортом и экспортом, когда поставщики бросились там покупать, заказывать до введения пошлин, а потом перестали это делать. Ну, то есть рост ВВП на 3,3% – это скорее опасный сигнал. Это не очень много, но и немало, да? А значит, с такими бурными ростами ВВП мы можем увидеть серьезную инфляцию. Так что Трамп хорош, да, ВВП растет, и он будет хвастаться этим еще и не раз об этом скажет у себя в соцсети на странице, но это может вызвать инфляционное давление.
Из серии занимательной статистики. Если я правильно понимаю, то соотношение S&P 500 и то, что называется рынка commodities, то есть это нефть, это там какой-нибудь апельсиновый сок, все это сырье, находится сейчас на исторических максимумах. Хочется спросить, и что?
А то, что каждый раз, когда соотношение S&P 500, то есть рынка акций, к сырью, ну, назовем финансовых активов, к реальным, да, так пускай это будет звучать, достигает каких-то новых рекордов, то случается обвал. Ну, например, если взять доткомы, то там тоже соотношение акций, то есть из-за бума, из-за пузыря доткомов к commodities, к сырью, было максимальным, достигло там какой-то отметки 250, да, соотношение. А что было потом, мы знаем. Индекс рухнул, рынки рухнули. Второй такой случай был уже в ковид. Ну, не думаю, что тут экономические какие-то показатели виновны. И вот сейчас, в 2025 году, технологичный бум, AI, компании типа NVIDIA, которые, кстати, вносят очень большой вклад в S&P, 33%, из-за их роста снова сырье, которое все-таки лежит где-то близко к дну или не сильно растет, Соотношение снова рекордное. Акции выросли, очень сильно выросли, а сырье не выросло или стоит на месте, или даже падает.
Но что получается? В прошлый раз это было при ковиде, когда рынок очень ненадолго грохнулся и тут же вернулся обратно, и при этом не было этого перед мировым финансовым кризисом. Ну что это за индикатор?
Что ты называешь мировым финансовым кризисом?
Ну, самый большой кризис за последние лет 100, 2008-2009 годов.
В восьмом, наверное, все-таки... Да, в восьмом этого не происходило, потому что сырье было дорогим. Сырье компенсировало. Но если помнишь, конец седьмого года, или не конец, седьмой год, $149 за баррель нефти, газ взлетел, потом рухнул. То есть, видимо, тут проблема была в сырье, оно тоже было дорогим. И если бы не специфичный кризис, ну, ипотечный, да, subprime, он все-таки специфичный, он начался в финансовом кластере экономики, а не в сырьевом, не в реальном, то экономика себя чувствовала неплохо в целом. Да, были пузыри и в недвижимости, ну, в данном случае речь идет о недвижимости. Так что, скорее всего, дороговизна сырья в те годы не дала этому соотношению оказаться где-то на максимуме, и он был как раз на нормальных или минимальных уровнях. Не то чтобы сейчас нужно бросаться шортить S&P или акции, но это говорит о том, что акции стоят дорого по отношению, ну, в данном случае речь идет о сырье, к сырью. То есть финансовые активы против реальных активов дошли до такого уровня высокого космического, что это должно насторожить.
То есть ты по-прежнему ищешь повод быть мишкой?
Я не буду на практике мишкой, потому что я маркет-нейтрален, я скорее ищу интересные соотношения, интересные... Ну вот давай из последнего, что было. Lululemon против Nike, если я шортил, когда Lululemon был очень дорогим, а Nike дешевым, да, в этой паре, то сейчас наоборот, я считаю, что мы упали примерно с 6, то есть это соотношение акций Lululemon к Nike, до 2,5 за какой-то очень короткий промежуток времени, за несколько месяцев. И теперь, мне кажется, Lululemon недооценен по сравнению к Nike. И я встал в пару, в позицию long Lululemon, short Nike. Мне кажется, Lululemon отыграет, да, нельзя хоронить их, нельзя списывать со счетов. Да, модная бумага была, модный бренд был, но мне кажется, он все еще остается модным, и Nike просто гигант, да, по продажам, по цифрам Nike, возможно, где-то недооценен, но такой краткосрочный разворот модного бренда Lululemon, мне кажется, нерациональным, иррациональным, и жду возврата. То же самое случилось, я пока, правда, не везде закрылся, но большей частью закрыл. Hershey's против Mondelez. Очень сильно упала эта пара, то есть Hershey's был недооценен, Mondelez переоценен. Это при том, что Mondelez собирался выкупить Hershey's, то есть не должно было такого случиться, но рынок где-то не углядел. Еще несколько пар у меня есть на рассмотрении. Вот из нового Amazon против eBay. Мы говорили о пошлинах, что они на Amazon повлияют больше. И, видимо, рынок это учел, дисконтировал в свои цены. Amazon против eBay очень сильно упал. Ну, вот когда-то соотношение было 4, Amazon дороже eBay в 4 раза в пересчете на одну акцию. И недавно буквально было 2,23. То есть так сильно разошелся рынок, свалил Amazon, и даже больше скажу, он откупал eBay на этой теме, на пошлинах, что вот, дескать, eBay все равно, они свои товары не возят, большей частью это внутренняя площадка для торговли, да, внутри, без фактора Китая, и eBay очень сильно вырос за последние несколько недель, месяцев, а Amazon отставал, он даже свои максимумы не побил. Ну вот я ставлю на то, что переоценена эта тема пошлин касательно Amazon / eBay. Вот. Так что медведем я не стану, но мне кажется, разгонять рынок, бросаться в любые идеи от NVIDIA до там какой-либо... Или, в общем, в S&P заходить на том, что мы увидим новые максимумы рекорды, уже поздновато. Все козыри Трампа уже отыграны. драйверов нет. Война ставок, война ФРС и администрация президента, она только навредит, даже если ставки будут снижать. И вообще напомнить надо всем трейдерам и спекулянтам и инвесторам, что снижение ставок почти всегда было не от хорошей жизни. Сейчас мы рискуем, в хорошем смысле слова, рискуем попасть в цикл, в фазу, когда Джером Пауэлл сможет справиться со всей этой историей и сделать так, чтобы была легкая посадка, пойти на снижение ставок медленными темпами, грамотно, аккуратно, где-то сохранять ритм роста экономики и баланса в инфляции, медленно снижать ставки, возможно, он справится. Ну, а вообще ставки почти всегда снижали в какие-то очень сложные циклы, моменты, когда нужно было бизнесу помочь, и вот ФРС шел на удешевление кредита. Посмотрим, чем закончится в этот раз, но по всем параметрам, на мой взгляд и на взгляд части аналитиков, рынок акций переоценен или слегка переоценен.
Ты уже 100 раз произнес название NVIDIA, компания номер один из твоей любимой сферы искусственного интеллекта, но это понятно, это самая популярная компания сейчас вообще, и она отчиталась. По идее, все сейчас должны вообще все бросить и пойти изучать этот отчет. Показатели, как обычно, в космосе?
Не в космосе, но где-то лучше ожидания, где-то чуть хуже. Вообще, да, выше среднего все показатели. Ну, ты прав, что NVIDIA, даже мем такой есть, что вся экономика США сейчас держится на одном отчете, зависит от одного отчета, 4,4 триллиона себестоимость компании, и плюс это драйвер всего бума, да, всего роста AI, потому что пока только NVIDIA зарабатывает на этом росте. И вот что случилось, за второй квартал поступили данные, оборот ожидалось 46,2 миллиарда, вышло 46,7, чуть лучше. Что у нас тут еще есть? Да, дата-центры. Ну, это, то есть, AI-составляющая. Вот она чуть-чуть подвела. Слегка оказалась ниже, 41,1 миллиарда вышла, а ждали все-таки 41,2.
Ужас.
Да, ужас.
Акции рухнули?
Нет, они слегка упали, рухнули, это не то слово. Слегка, на премаркете было 4%, на открытии сегодня уже поменьше. Да, я посмотрю, сколько в процентах теряет NVIDIA, NVDA. 1,5%, не очень много, там нарисовалась двойная вершина, рынок просто может устать от роста NVIDIA, замечу, что с апреля, когда Трамп начудил, натворил дел, бумага стоила в районе там 85, и сейчас достигла 180, то есть рост приличный с апреля. Но все же мы чуть выше, чем было в конце прошлого года, 150 было, 155, сейчас 178. И рынок может устать от бурного роста одной бумаги, может зафиксировать свои прибыли, да. Так что даже хороший, относительно хороший отчет, чуть лучше ожиданий, может оказаться просто точкой, где зафиксируют все прибыли, и мы получим коррекцию. Я вообще не люблю NVIDIA, потому что дорого, потому что модная бумага, я избегаю таких бумаг, но действительно единственная компания, которая на AI заработала и заработала много, ну, потому что ее продукт. А, кстати, в отчете...
Но AI, конечно же, не пузырь. Нет, нет.
Я не считаю пузырем, я не считаю продукт. Может быть, в акциях это переоцененность ощущается, может быть, NVIDIA не должен стоить 4,4 триллиона, но сам продукт, саму революцию, сам AI я не считаю пузырем. Я думаю, что мы еще не все видели, не все знаем. Я пользуюсь, вот посмотри на последнее, назовем, изобретение, по-моему, гугловское, да, нано-банана. Это же просто видео, как это называется, видео-эдитинг, да. Революция, действительно революция. Такие картинки, такие способности, возможности у этого нового продукта. Так что единственный вопрос, насколько NVIDIA и другие компании смогут выжать прибыль. Ну, мне кажется, будет так. Останется несколько крупных игроков в AI-агентах. то есть вот эти чат GPT и Anthropic, да, типа Cloud, цены упадут, ну или останутся на уровне, где они есть, но будет несколько гигантов, как и было с поисковиками, да, Google, там еще кто-то, ну в поисковиках, конечно, была монополия, один Google остался, но...
Нет никакого еще кто-то, Google и все.
Да, ну здесь будет, наверное, по-другому. Вот пока мы видим чат GPT как лидера, но я думаю, что другие AI-агенты, они имеют свои какие-то специфические преимущества. Ну вот я пользуюсь Claude, потому что он глубок в исследованиях, лучше, чем чат GPT. И наоборот, когда нужно что-то очень быстро, конкретно, лаконично, я пользуюсь чатом GPT. Так что, мне кажется, в будущем просто будет несколько AI-агентов, которые... будут иметь огромные продажи, огромный оборот, да, даже при цене там, 20 евро за, в месяц за пользование, это будут огромные-огромные ревеню. Что могу сказать? Думаю, польза от AI, она, повторюсь, недооценена. В медицинской сфере эти чат GPT и другие агенты — это видимая часть, да, айсберга, я думаю, самое интересное где-то в глубине, когда медицина, энергетика, что еще, ну вот сектор, как называют, defense, оборонный сектор уже тоже переходит на AI, дроны пользуются им. Я думаю, много еще предстоит интересного сделать, увидеть, но ядро заложено, костяк, да, база заложена, уже искусственный интеллект умеет, знает многое. Что еще у нас? Да, по поводу NVIDIA. Бумага отреагировала слабо. Это значит, что инвесторы не готовы из-за каждого нового там, процента роста бежать покупать эти акции. Я думаю, усталость рынка может еще наступить. Сегодня 1.5%. На следующей неделе инвесторы могут понять, что все, поезд ушел, и 4,4 триллиона много. Поэтому даже эти цифры, которые чуть лучше, чем ожидалось, для меня лично не повод для покупок, а скорее наоборот. И что ж, у нас S&P, вот SPI на графике сегодня показал новый максимум, насколько я вижу. Давай я по фьючерс еще проверю. Да, мне кажется, это был новый максимум. Нет, фьючерс не показал новый максимум, а ETF на S&P показал. Кстати, об ETF-ах. Ты знаешь, что ETF-ов сейчас больше, чем акций. Конечно, информация недостоверная, непроверенная, но Finviz показывает, что нет. Акций 5500, а ETF-ов 4470. Но вот я тут читаю инфографику, смотрю. В мире акций сейчас меньше, не в мире, в США, US-based, да, котирующихся в США акций сейчас меньше, чем ETF-ов. Казалось бы, ETF – это портфель, он формируется от там, сложения в один портфель каких-то акций региональных, тематических, каких-то секторальных и так далее.
Подожди, на одной только Нью-Йоркской бирже более 2000 компаний котируется, о чем речь?
Нет, не 2000 компаний котируется, а на Нью-Йоркской бирже. В США котируется суммарно около 10 тысяч вместе с ETF-ами. Из них половина или чуть больше половины – это ETF-ы, чуть меньше половины – это отдельные акции. То есть собранных в разные портфели корзин, да, бумаг, фондов уже больше, чем отдельно взятых бумаг. Ну, здесь нет противоречия. Математически мы можем в портфель собрать все, что угодно. Не знаю, акции AI-компаний, акции нефтедобывающих, акции там, нефтяных компаний, которые там не американские. Все, что угодно. И вот, собственно, все, что угодно и собрали. У нас огромное количество ETF-ов. На любой вкус есть там тройные ETF-ы, тройные в шорт. То есть, если вы думаете, что AI – это пузырь, то можете просто купить фонд, который уже сам шортит в тройном размере AI-индустрию. То есть, он при падении AI-бумаг сектора на 10% вырастет на 30%, потому что внутри этого ETF – шорт в тройном размере на AI. Так что можно быть и медведем, и быком втройном, с тройным плечом, с двойным плечом, шортить какую-нибудь Индонезию, да, как регион, шортить там нефтедобывающие компании, все что угодно. Это хорошая новость, если учесть, что ETF-ы появились пару, ну, чуть больше, наверное, 3-4 десятка лет тому назад. У них даже есть отец, да, автор, создатель индустрии ETF-ов. Он скончался несколько лет назад, в возрасте 104 года ему было. Для ритейл-инвестора это хорошая новость. Можно не самому собирать какие-то портфели, а уже выбирать из готовых. А там есть столько всего, что даже иногда из названия непонятно, что внутри этого ETF. Вот такая вот хорошая новость.
Только в Европе их купить нельзя, потому что мы регулируем пробки на бутылках.
Да, это плохая новость. Европейцы, я не часто критикую европейцев из-за регуляции. Даже GDPR где-то понятен, хотя вот я только что зашел на сайт Cracker Barrel, да, как он назывался, и сайт не открылся, просто он не открылся здесь в Испании, американский сайт не открывается. Видимо, они не захотели под регуляцию GDPR попадать, хотя у них в Калифорнии тоже есть такая регуляция, похожая на GDPR, да, по поводу защиты данных. Они не захотели регулироваться, и вот их сайт не открывается. Странно, да, то есть ты не можешь открыть сайт американской компании сети ресторанов. И не в первый раз такое происходит, несколько сайтов было... тоже не открывались. Да, регуляция запрещает европейским ритейл-инвесторам розничным покупать американские ETF. Это достаточно глупо. Потому что, опять же, ты скажешь, моя любимая тема, какой-нибудь дурацкий щиткоин, мемекоин или меместок, какой-нибудь из миллионов дурацких, ничего из себя не представляющих, зачастую просто pump-and-dump мошеннических коинов, может купить этот европейский ритейл-инвестор, а ETF-фонд, созданный крупным институциональным игроком, каким-нибудь там Ситибанком или другим крупным американским представителем, собранный из крупных компаний в портфель, да, просто, нельзя покупать. Почему? Потому что мы не знаем, что там внутри. Так если мы не знаем, мы зайдем на сайт Morningstar, и посмотрим состав портфеля. Мы скачаем там, с какого-то официального сайта ETF PDF-файл, где все расписано. Но нет, европейцы потребовали у американских организаторов ETF-ов предоставить информацию. Они отказались. Ну, 5000 ETF-ов по всем будут представлять информацию какому-то европейскому регулятору. Спасибо, да. Вот такая странная регуляция. Да, Европейский Союз чрезмерно отрегулирован, иногда это хорошо, но вот ты говоришь пробки от бутылок в пластиковых бутылках, ну это же хорошо, что эти пробки не будут...
Мне пробки нравятся, мне не нравится, что тут так много регуляций.
Окей, ну в данном случае пробки от бутылок — это хорошая регуляция, то, что они прикреплены, и они не будут валяться где-то, этот пластик не попадет в землю или там куда-нибудь в океан или в море. Да, иногда пьешь с такой пробкой, если это йогурт, он капает тебе на нос. Окей, на этой веселой ноте закончим наш, хотя все время ты заканчиваешь, давай в этот раз я объявлю, закончим наш подкаст «Вкус биржи». Мы снова в топе, в топ-10, вот я только что смотрел, давно нас там не было в топ-10, ну вот в Эстонии мы в категории бизнес, даже не инвестирование, в инвестировании может еще выше, да, в общей такой категории бизнес по версии Apple Podcasts мы снова в топ-10. Спасибо вам, слушатели, за то, что мы попадаем в топ-10. Раньше мы вообще там сидели, прописанные были, не выходили оттуда, ну вот сейчас время от времени вылетаем. Лето, видимо, не все часто слушают нас. Будьте на связи, мы всегда на связи, каждый четверг записываем и выставляем наш новый свежий выпуск. И тут не просто констатация фактов, тут анализ, тут какие-то интересные события биржевые. Полезно будет всем, я думаю, от школьника, студента до пенсионера, у которого есть пенсионные накопления или фонды, всем будет интересно. Даже профессиональным трейдерам тоже будет интересно, потому что я сам использую хитрые маркет-нейтральные стратегии, а не просто buy and hold. Всем спасибо, удачи на рынках.
Прекрасное завершение. Единственное, что здесь можно добавить, подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформу Apple Podcast. Особенно Apple Podcast, ведь там мы видим, в топе мы или нет. Simplecast, Player FM, Spotify. Вот еще одна популярная платформа, Spotify. И другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.